Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве, в студии Марина Александрова. Мы продолжаем. Ты знаешь, за что я люблю программу «Профессия»?
Так.
Потому что в ней всегда узнаешь что-то новое. Вот мы узнавали, что такое «Клабхаус». Ну, вот он мило загнулся.
Ты думаешь?
Ну, как-то он, ну...
Сейчас нашего гостя узнаем.
Всплыл, потом опять тишина. Мы узнавали, что такое ТикТок, кто такие блогеры.
Но вот ТикТоком мы как-то с тобой не стали, да, заниматься?
Мы не стали, да. Не снимаем, мы как-то... Мы перешагнули, видно, этот возраст. Вот,
уже
как я перешагнул Вайбер. У меня никогда в жизни не было Вайбера. Вот так я перешагнул ТикТок. Потому что, ну, я боюсь, что уже...
Всё, хотя уже шагать
Бабкина,
некуда.
Бабкина в ТикТоке, Коля Баск. Но сегодня мы о другом, друзья, поговорим. Существует в этой огромной вселенной интернета такое понятие, как Рунет, который, кстати, родился 7 апреля 1994 года. Именно в этот день в России был зарегистрирован домен .ru.
Да.
Ну и считается он днем рождения Рунета. Вот что такое сегодня российский интернет, и если вдруг отключат... нам какие-нибудь там, не знаю, Ютубы, Инстаграмы, и вообще хотя Яндекс не может, это наш же, да, это же наша компания Яндекс, да, российская. Да. Выживем ли мы, или мы будем как в Китае, вот у китайцев же нету выхода в какие-то, в тот же самый Facebook, у них нет, у них свои сети. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, руководителем SMM-отдела ток-медиа Евгением Кочергиным. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Евгений, что сегодня представляет из себя Рунет?
Что это такое, да?
Ну, вообще, вопрос... на самом деле сложный, да, то есть Рунет по совокупности это большое такое количество локальных проектов, которые у нас, собственно, развиваются, да, и отвечая на вопрос, что будет, если какие-то зарубежные там проекты и так
исчезнут.
Далее исчезнут, закроются, ну, на самом деле у нас есть, конечно, свои аналоги, у нас наши IT-компании, они как бы не отстают от западных конкурентов и так далее, и я думаю, что мы с вами точно не пропадем никуда, в принципе, да, то есть...
В смысле, мы не пропадем, потому что у нас все-таки есть какая-то база.
Есть база, да. Мы успеваем, мы в глобальных трендах, у нас отличные айтишники, отличные разработчики, мы успеваем делать и приложения, и интернет-ресурсы, все-все-все, что было бы и у нас работало классно. Пока еще не так классно, как некоторые проекты крупные, да, то есть, если, опять же, затрагивать эту тему Рутюба, который вот официально заявил о своем перезапуске, полностью переработке и заново выходит, условно так сказать, на рынок, активно привлекая новых пользователей. Но сложно сказать, что это будет какая-то там аналогия YouTube и так далее. То есть это все еще в той или иной степени стриминговый сервис, и он уже не первый. Да? У нас существует также уже довольно давно так называемый Яндекс.Эфир. То есть Яндекс делает свою такую же площадку, которая специализируется на видео. У Mail.ru, насколько я знаю, тоже есть что-то подобное в разработке, да, аналогичное.
Mail.ru это тоже же наша
разработка. Тоже наша, все, ага. Все свое. Вот. И просто пока непонятно немножко, как это будет у нас работать. Вот. Но есть надежда, что все будет хорошо. И, в принципе, возможно, там даже Рутюб и Яндекс.Эфир, они смогут составить какую-то конкуренцию друг другу и, в принципе, хоть какую-то конкуренцию на Ютубе. Просто сейчас большая беда в том, что если какое-то там из зарубежных ресурсов... ну, будем честны, YouTube очень плотно вошел в нашу повседневную жизнь.
Да,
как у многих пользователей.
Как Инстаграм,
как Твиттер.
Фейсбук.
И от этого тяжело будет отказаться, и очень болезненный будет переход от YouTube к Рутюбу или к Яндексу или к чему-либо еще, потому что это такой простой...
Но у нас же есть Одноклассники,
будет?
ВКонтакте, это тоже популярнейшие
системы. Ну, в моей возрастной группе, мне кажется.
Нет, ты знаешь, я думаю, здесь даже не возрастная группа, а географически, потому что там Питер, он практически весь в ВКонтакте, а Одноклассники — это вся остальная часть России, помимо Москвы. Москва как-то меньше в этом участвуют?
Можно сухую статистику привести. В принципе, в соцсетях у нас вообще, вот если брать всю страну, именно Россию, у нас где-то 110-118, по-моему, если не ошибаюсь, миллионов пользователей именно интернета. Угу. То есть у нас 149 миллионов населения, 120 почти сидит в интернете, и 70 миллионов – это активные пользователи соцсетей. Вот.
Не только наших, но и зарубежных.
Всех, в принципе, да. Конечно, у ВКонтакте там чуть ли не одна из лидирующих сейчас позиций.
На первом месте YouTube, наверное, да?
Ну, нет. Instagram? Я сейчас, честно, не могу так вспомнить, кто на первом месте. YouTube, это, ну, он тоже очень крепко и плотно сидит. ВКонтакте все тоже очень крепко и плотно. И Одноклассники тоже крепко и плотно. Вот. Просто тут есть свои нюансы. Вот, я не знаю, честно говоря, мне тяжело судить, как у нас с точки зрения разработки будут работать эти хостинги, как будет работать Рутюб, как будет работать Яндекс.Эфир, потому что тут сейчас, в принципе, все проекты завязаны на алгоритмах. Да, то есть на самообучение, что машин лернинг, вот это вот все, пятое-десятое. Вот, и я не знаю,
потому что... Что за слово было?
Машин лернинг. Ну, сама... Как...
Обучение.
Да-да-да.
Когда... А, машинное обучение.
Да,
типа.
Да, да,
а,
да.
Боже мой.
Так. Ну, в общем...
Мы образовываемся, мы вместе с Евгением образовываемся, поэтому мы и зовем его в гости.
Да.
Так, и... А вот, Евгений, сейчас у меня такой вопрос, все же это как бы стоит, ну, как вот слон на четырех ногах, или как... Это серверы, да? Это то, на чем держится Рунет, на чем держатся все эти там соцсети и так далее. Я прав?
Ну, в какой-то
степени, да. У нас есть техническая возможность разместить вот эту всю, как бы, опору для того, чтобы это существовало.
Да, безусловно.
Там огромное количество, насколько я понимаю, серверов расположено где-то в там, Нидерландах, где-то в каких-то других городах и странах.
Да, точки серверов как бы для хранения данных, они по всему миру, в принципе, распиханы, и у нас они есть и где угодно в Европе, и в Штатах есть, и, в принципе, есть частные компании, которые предоставляют эти услуги. Ну вот, то, что, вот, например, когда началась массовая истерия с блокировкой Телеграма в России, была возможность купить даже частному там, единичному физическому лицу доступ к серверу и через VPN пользоваться им. Вот, допустим, я покупал сервер в Германии, и у меня был доступ в Телеграм через Германию.
А вы не поверите, по секрету, а мы через Амстердам,
ну,
через
Голландию,
да.
А я правильно понимаю, точнее, я не очень понимаю, вот я открываю Рутюб, и я не вижу здесь никаких известных для меня каналов, которые есть на Ютьюбе, например, там с интервью, с какими-то программами о путешествии.
Там есть раздел блогеры, если у меня просто сейчас интерфейсы перед глазами нету. Вот в этом плане интерфейс, если открыть Яндекс.Эфир и Рутюба, он немножко схож, да, у них есть категории в левом меню, и там есть вроде как блогеры, есть всякие более серьезные сложные проекты с продакшеном, как телевизионные и так далее, они внизу подсвечены. Есть прямые эфиры, например, вот, насколько я помню точно, там ведется, там есть, например, каналы, которые подключают свою сетку вещания напрямую и вещают сразу вот в Рутюб или в Яндекс.Эфир, и это там работает.
Но здесь еще много всяких ТВ-программ, да,
которые они просто, это копипаст, получается, они делают копипасты из телевизора, с телека или с Ютуба?
Ну, сначала, как, ну, очень тяжело, конечно, в таком... просто сейчас, в принципе, как задача любого ресурса, в принципе, любого, как можно больше удержать внимание пользователей у себя, да? Понятно, что привлечь на свою площадку сразу там 100 тысяч авторов, которые будут создавать уникальный контент прямо на старте сходу, это практически невозможно. И поэтому все, и Яндекс.Эфир, и Рутюб, и другие аналогичные видеохостинги, стриминговые платформы пользуются при запуске одной схожей стратегии. Они переманивают контент авторов в большом количестве к себе на платформу, чтобы создать базу данных и базу контента, которая будет наиболее, так сказать, вариативна для любого пользователя. То есть каждый пользователь найдет что-то свое. Возможно, там как бы и уже то, что видел на YouTube. Но, конечно, задача и любой площадке будет приятна, когда начнется уже плотная разработка с... именно
своего контента,
да,
своих программ.
Ну, я вот не вижу количество просмотров, знаешь, вот открываю всякие ролики.
А никто вам не скажет количество просмотров, потому что на старте как-то нельзя пока. Ну, то есть у вас вчера запустилась площадка, и как бы там просмотров везде нету.
На Ютубе есть такая история.
Ну, на Ютубе есть, конечно же, просто Ютуб не вчера запустился. Ну, то есть формально Рутюб тоже не вчера запустился, но у них полный перезапуск, они полностью...
Апгрейд!
А чем еще вот отличается, кстати, вот Рутюб от Ютуба, кроме того, что, например, вот я не вижу
количество... Он русский, Мариночка.
Ну, подожди, нет, какие-нибудь фишечки такие вот есть у Рутюба?
Да. Фишечки?
Фишечки, да.
Я думаю, что мы о них узнаем. Ну, то есть, тут сложно сказать, да, то есть, глобально непонятно пока, как работает, например, система выдачи контента под пользователя, да, насколько она персонализирована.
Рекомендованная,
то есть, Ютуб чем славится? Тем, что он тебе постоянно подсовывает то, что ты потенциально еще не знаешь, что хочешь, но посмотришь. Вот, тебе это понравится.
А как это работает?
Каждое ваше действие вообще, вообще, в принципе, везде, да. За вами следят, с этим просто надо смириться. Вас подслушивают.
Евгений, господи, давайте еще о чипировании сейчас поговорим.
У нас фильм вышел недавно, вот документально, как раз про нейросети, как они следят за вами. То есть формально даже Facebook вас подслушивает.
Но это безусловно.
Можете у нас на YouTube посмотреть.
У вас, вы имеете в виду ток-медиа.
А вот если, например, я сейчас хочу запустить какой-нибудь свой канал, ну, не знаю, там, с интервью
может
с какими-нибудь...
Может она вник, вот влезть в этот Рутюб,
Марина? Куда мне лучше, как сказал Макс, влезть? На Ютуб или все-таки в Рутюб? Чтобы раскрутиться как-то?
Нет, ну, чтобы раскрутиться, я думаю, надо влезать пока туда, где понятно, как работают алгоритмы, у вас есть возможность получить какой-то органический трафик. Да, да. В Рутюб, мне кажется, сейчас прикольно заходить уже каким-то состоявшимся более-менее авторам, у которых есть своя аудитория, потому что Рутюб в таких авторах заинтересован, да, и он как бы, вот, прикольно, ко мне пришел ТНТ, там, не знаю, условно, или любой другой телевизионный канал, хоть первый, хоть второй и так далее, и он такой, блин, прикольно, я буду его продвигать. Я буду продвигать, буду дальше толкать, вот, там, подсовывать пользователям, для меня это вот имиджево клево. Вот, и поэтому тут есть вариант и шанс тоже захватить новую аудиторию, аудиторию уже Рутюба, которая пока, мне кажется, не такая глобальная, но у нее есть какой-то потенциал.
Ну, и я думаю, в данной ситуации, пусть это даже не русские, не русская соцсеть, но ты можешь это сделать в том же ТикТоке, потому что сейчас
что
больше...
сделать?
Ну, раскрутиться, как
ну,
блогер. Ну, понятное дело, формат другой. Кстати, вот, Евгений, сегодня пришла информация, что в 2020 году российские блогеры в Инстаграме, в Ютьюбе заработали на рекламе больше, чем традиционные печатные СМИ. Это имеется в виду газеты и телевидение. И почти догнали радио. Об этом вот, как раз сегодня и была информация. В Инстаграме и в Ютьюбе 11,3 миллиарда рублей было заработано блогерами. В русском интернете уберем Инстаграм, уберем Ютьюб с помощью Одноклассников, с помощью ВКонтакте, с помощью Рутюба. Можно ли заработать деньги сегодня?
Да, конечно, безусловно. В принципе, ну,
монетизация
если
есть.
Ну, сейчас и Рутюб, и Яндекс предлагают монетизацию, но вот если к статистике, то, как вы правильно подметили, доля рекламы в Инстаграме сильно выросла. Ну, вот, например, за 2019 год, я не знаю сейчас, как 2020 еще, по-моему, считают цифры, но доля рекламных бюджетов в диджитале выросла на 21% и составила что-то там почти 4 миллиарда долларов. Это именно...
Это в мире?
Нет, это у нас.
А, только в России?
Да. То есть там вообще колоссальное. То есть это именно бюджетов рекламных, которые были потрачены на промо и прочее. Если, ну, опять же, я надеюсь, я не ошибаюсь, но вроде как бы цифры свежие. Это, ну, прирост был на 27%, и 2020 год, я тоже боюсь соврать, но там были какие-то колоссальные тоже приросты, и сейчас до сих пор считают, точно не знаю, но то есть там больше, чем 20% выросло точно по отношению к 2019. Вот посмотрим. Сейчас, в принципе, любой сервис, чтобы привлечь к себе авторов или, ну, любых создателей контента, он предлагает монетизацию. И Рутюб, и Яндекс, и все остальные стриминговые платформы, они предлагают монетизацию там какое-то количество денег за просмотры, а точнее за 1000 просмотров.
А какие деньги? Можете, например,
ну,
сумму
не
назвать?
Знаю, нет, у меня есть информация, я не верю, что я могу ее распространять, я думаю, что это индивидуальное предположение для...
Тайна мадридского двора.
Ну да.
А по поводу еще блогеров, насколько я понимаю, в Рутюб и вообще Рунет, он более подвержен, господи...
Чему? Влиянию.
Не влиянию, а следят за ним.
Как-то. За Рутюбом? С точки зрения...
Российский интернет, он более со стороны, я не знаю, руководства, со стороны каких-то служб.
Вы имеете в виду цензура?
Цензура, да. Вот я слово цензура забыл. Это так или нет?
У нас, в принципе, весь интернет подвержен цензуре, и поверьте...
Ну, смотрите, ТикТок не убирает, и тот же самый Твиттер не шибко торопится исполнять требования наших различных надзорных органов.
Ну... Наверное, тут, знаете, тяжело судить. На самом деле, тут проблема еще в том, что, ну, хорошо, митинги там и вот эти вот прочее не цензурируются, угу. Ладно. Но, в принципе, у каждой площадки есть своя цензура довольно жесткая. Вот, и система оценки материалов и контента, который вы публикуете, он тоже как бы... ну, вот как, вот простой пример. Возьмем условно Facebook. Это, мне кажется, сейчас самая цензурная площадка, где вы можете быть забанены даже как простой пользователь за публикацию просто текстового какого-нибудь посыла, который, например, не знаю, ну как-нибудь там...
Оскорбил кого-то.
Кого-то, да, оскорбил. Mm-hmm. Ну, неважно кого. Вот. И совершенно бесполезно спорить, да. А потом, если вы... Там,
это правда. Да.
Потом, не знаю, вы знаете, у нас вот в нашем популярном проекте мы запускали, у нас видео было про следы эволюции на теле, и у нас там был, ну, вот мужской сосок условно на картинке, на заставке. И нам поставили 18+ на YouTube, хотя абсолютно весь ролик абсолютно вот образовательный и рассчитан на детей. Ни одного, ни матного слова ни в коем случае.
На весь растер, на весь экран показываете сосок.
Да. Это же ужас.
Одно слово-то, да, и стыдно становится, ну, а тут целая картинка.
Ну вот, и такого абсурда его, в принципе, хватает везде. Ну, то есть, понятно, что как бы российские стриминговые платформы, любые проекты российские, они могут подвергаться цензуре, но она есть везде, и мы от нее не убежим. И мне даже в какой-то степени кажется, что с точки зрения подготовки контента в России будет даже попроще. Потому что у американских и у зарубежных, в принципе, площадок очень жесткие правила по картинке, потому что можно показывать, что нельзя показывать. У нас в этом плане пока попроще. Есть наше законодательство, которое есть предел, что все будет хорошо.
Евгений, такая ситуация. Хорошо, вот говорили про Twitter, штраф, потом отключение, замедление работы. Ну, там еще о чем-то могут начать говорить. Ладно, для нас это понятное дело, это будет какая-то потеря, мы там будем все перестраиваться на другие соцсети, на наши, может, китайские там какие-то себе скачаем. А для них это будет потерей? Для того же Твиттера, для того же Инстаграма, что мы уйдем с их рынка?
Конечно, конечно.
Это мы какая-то значимая
единица?
Мы
доля рынка, ну, конечно. Да? Мы...
Реклама.
Даже те 120 миллионов, которые, это же как-то, мне кажется, для всего мира это не так много.
Нет, нет, но мы тоже определенная доля рынка. Нас, как бы, мы, нам всем продают рекламу. Вот, так или иначе. И Facebook нам продает рекламу, и YouTube нам продает рекламу, и на нас зарабатывают. И понятно, что на самом деле деньги, которые с нас зарабатывают, они просто, ну, космические, да, поэтому штраф, там, сколько TikTok
выписали? 2,5
миллиона рублей, это смешная цифра.
Конечно.
Абсолютно смешная цифра. И что они просто промолчат, там, будут отставить свои принципы и спокойно заплатить 2,6 миллиона или 2,5 миллиона и забудут. Да. И будут дальше продолжать рекламную деятельность и зарабатывать с нас огромные-огромные деньги. Вот. И терять, конечно, нас не хочется ни в коем случае, потому что мы довольно-таки большой платежеспособный сегмент вот российского рынка, где тоже нужна своя персонализированная реклама, которую обязательно нужно продавать. И крупные международные компании очень сильно в этом нуждаются.
Все мы вспомним прошлую неделю, в пятницу вроде бы, в четверг, 1 апреля это произошло, известный, как, причем известным он стал после этого события, блогер Эдвард Билл, который, значит, вот непонятно, или устроил эту аварию, или на самом деле это произошло, но этот контент в интернете есть, когда такие экстремальные какие-то езда, хождение по крышам, значит, и прочее, прочее. Ваши отношения вот к этому всему, нужно за этим отслеживать, потому что после этого стали многие публичные люди говорить, ой, а давайте будем следить заранее, должны создать специальные отделы в там, полиции, если это в ГИБДД, если это авто какие-то блогеры и так далее. Возможно ли вообще этого всего, ну вот... предостеречь?
Слушайте, ну...
Или это такая махина, что это невозможно?
Это, знаете, это как рассуждать, что игры склоняют детей к насилию. Ну, тут, мне кажется, это все вопрос образования и воспитания глобального, да, потому что Эдвард Билл, он стал популярным почему? Потому что его смотрят, потому что такой контент людям нравится, а если людям нравится такой контент, то как бы всех его там миллионов, миллиардов подписчиков как бы...
4 миллиона у него.
Ну, не посадишь под замок, под дверь, не изолируешь
от общества. Контент этот смотрят какие-то дети.
Ну,
там,
конечно.
13-14-летние дети, у которых еще неокрепшая психика. Потом они берут ключи у своего папаши, садятся в машину и точно так же дрейфуют, или как это называется?
Дрифтуют.
Дрифтуют, да, по улице, ночным улицам своих городов. Какой здесь... Я вообще не понимаю, в чем польза этого Эдварда Билла с его видео. Вот в чем она? И еще зарабатывает такие деньги.
Ну, это форма развлекательного контента, который вот очень популярен. У нас как бы... Не знаю, как, ну, люди смотрят, вот людям нравится. Людям
а есть
нравится...
вообще, да, какая-то статистика по контенту? Что сейчас на первом месте? Вот развлекательный контент?
В России именно да. У нас. Вы конечно. Про ТикТок там говорили, это надо спеть каких-то две строчки и плюс поплясать одинаково. Да, это
липсинг
у тебя прямо липсинг, отложилось, да. Я смотрю.
Конечно, я помню, Евгений нам рассказывал. А вот сейчас-то у блогеров не из ТикТока.
Не, ну, на самом деле, ну, так сложно. Конечно, развлекательный контент, он всегда будет...
Ну, развлекательный это, то есть я еду на машине, я гоняю на машине, да?
Можно это отнести к развлекательному контенту, потому что ты смотришь, и ты ждешь в ожидании, разобьется, он сделает какую-нибудь фигню или не сделает. Вот, для, по сути...
Какая веселая история. Ты следишь и смотришь, погибнет человек или нет.
Ну, конечно, нет. Ну, а что вы, жестокость всегда набирала, да? И у нас...
Опасность, адреналин.
Опасность, жестокость всегда набирала у нас.
Унижение людей потому еще, что... кстати. Я вот вчера выяснил, я тут посмотрел программу, что, оказывается, где-то там каждому третьему вот этому вот пользователю этого Эдварда Билла нравилось, что он унижал различных людей в своих вот этих пранковских розыгрышах. Это просто для меня было открытием, потрясением каким-то.
Ну,
как можете, бы, Евгений, это объяснить?
Тут надо быть психологом, на самом деле, чтобы понимать... Да
всех психологом нужно всех отправлять.
Чтобы понимать это общее настроение масс. Тут тяжело, на самом деле, да, то есть тут все просто. Есть вот законодательство наше, и, в принципе, это законодательство, оно регулирует то, что мы можем и что не можем делать, да, и все в этом плане просто. И как только человек, ну, как бы приступает к закону, он получает. Вот, если считаю ли я, что нужно ограничивать контент Эдварда Билла, да. Я думаю, что такое не надо ограничивать, такое просто не надо смотреть. Вот, и это проблема исключительно каждого человека, который это смотрит, потому что, ну, блин, ну, что тут прикольного,
зачем
да?
Зачем это смотрит,
да. Нас... Но ограничение – это как игра от противного. Что запрещают, то больше к себе да, тянет,
как с запрещением, с запретом ругаться матом в соцсетях, да, да, который да. У нас вырос в несколько раз сразу. Ну, в общем, тут вот проблема в чем. Есть образовательные проекты у нас, довольно интересные и прикольные, которые просто невозможно поднять. Ну, вот они очень нестабильно работают. Например, тот же самый, там, Арзамас и так далее. Вот, они очень нестабильно работают.
Народу не нравится.
Ну, что-то смотрит, что-то не смотрит.
Ну, какая-то тема интересная, когда
не заходит, да. Нет такого, что следят прям пристально за всем.
Вы можете объяснить.
Ну, вообще, мне кажется, сейчас очень, прости, Макс, очень интересно сейчас и популярно как раз вот эти все экскурсии, да, по Москве, аудиоэкскурсии или онлайн какое-то, не знаю, видео, да, где тебе рассказывают, где что можно посмотреть.
Историческая,
да, какая-то тема.
Это так?
Все это востребовано.
Ну, людей постарше, наверное, да. Ну вот, а так...
Образовательное, это вы больше все-таки на молодежь ориентируетесь?
Образовательное, да, я думаю, что это 13-25 лет, вот где-то так.
У нас прям минута остается. Евгений, у меня к вам вот такой масштабный вопрос. Понятное дело, что тут можно много говорить. Но вот оценивая по пятибалльной системе наш российский интернет, как вы можете оценить? Это «во» или это «а»?
Ой, слушайте, я думаю, что тут 4 с минусом пока, вот мне кажется.
А, 4 с минусом, ну, да, тоже да. Неплохо.
Мы стремимся, у нас действительно есть классные продукты, которые мы делаем, там, все продукты практически Яндекса, там, которые касаются еды, такси и прочего, это действительно хороший конкурентоспособный на мировом уровне продукт, который не уступает никаким конкурентам. Угу. Наши мессенджеры, которые сейчас лидируют, а тот же самый Telegram, в который массовый поток пользователей из WhatsApp, хотя, как бы, формально Telegram уже не в России, но тем тем не менее, Павел Дуров, наш человек.
Ну, все равно это наше изобретение, конечно.
Вот, ВКонтакте, который развивается и пытается охватывать абсолютно новые инструменты, запуск и финансирование, новое рутюбы, перезапуск, все это говорит о том, что у нас максимально перспективный рынок, что у нас классный продукт, который может понравиться пользователям, и это говорит о том, что в ближайшем будущем нас ждет только много-много-много интересного.
30 секунд. Если вдруг господин Байден, я не знаю, Цукерберг, или, ну, не Цукерберг, кто угодно, там раз и нажали кнопочку, и у нас все отвалилось. Фейсбук, Твиттер. Кремак
Челноков что-нибудь может нажать, и все пропадет.
Да, и, да, отвалилось все. Мы выживем?
Конечно, выживем. Ну, вот пример Китая, просто самый яркий. Их собственные ресурсы, которые замещают им все, отлично работают, и никто у них там не страдает.
Ломки нет.
Ломки нет, да.
Ну, отлично.
У нас только освободится пространство для наших новых продуктов, которые вступят в конкуренцию и будут развиваться динамичнее, быстрее.
Евгений Кочергин, руководитель SMM отдела ток-медиа. Друзья, заходите к ним на сайт, смотрите, интересуйтесь проектами. Все верно, Евгений? Спасибо огромное. Удачи.
Спасибо вам.
Ну и Рунет поздравляем с днем рождения. Марина Александровна, оставайтесь, говорит Москва.